эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуминск-Анвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили обратился к президенту США.
Администрация Байдена должна отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий саммит за демократию. Приглашение, которое посылает совершенно неверный сигнал и рискует узаконить антидемократическую практику грузинской мечты.
Часть грузинской оппозиции прекращает бойкот парламента, другая этим недовольна.
Политический бойкот был объявлен как требование по переводу Михаила Саакашвили в многопрофильное медицинское учреждение. Причина была устранена, и, соответственно, больше нет бойкота.
Урок толерантности в Сухумской школе закончился скандалом.
Скандал возник после того, как на классном часе в Международный день толерантности детям было показано изображение так называемого радужного флага.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают собеседники агентства. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью до 100 тысяч человек. Кроме того, источники утверждают, что российские власти якобы призвали десятки тысяч резервистов. Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России идет целенаправленная кампания. По словам Пескова, Bloomberg использовали в качестве трубы для информационного вброса. В российской службе внешней разведки СВР информацию о военном вторжении на Украину отвергли. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину, говорится в заявлении СВР. Спецслужба сравнила текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года. Воинственная риторика киевских властей отражает их желание перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя сообщение СМИ о том, что Киев впервые использовал американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» на юго-востоке Украины.
Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Но, в принципе, в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных. Поток сознания такого, знаете, чрезмерно воспаленного и очень опасного. Потому что, когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу.
Упрямство Берлина и Парижа, не желающих поддерживать выполнение минских соглашений Киевом, вызывает тревогу в Москве, заявил Лавров. По его словам, определенную роль в возвращении к минским договоренностям могли бы сыграть США.
Мы исходим из того, что Соединенные Штаты все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию, но то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой, наверное, это ни у кого сомнений не вызывает. Поэтому посмотрим, насколько Соединенные Штаты свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять минские договоренности.
Заявил глава МИД России.
«Эхо Кавказа». Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием «На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси», призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчиненными, по крайней мере, до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов. Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, заявила Тихановская. Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключенные будут освобождены. В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой реальной политике. Мы видим это на примере кризиса на границе. Режим Лукашенко частично получил то, что хотел. Некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой, сказала Тихановская. Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шелленбергом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Верхей и министр иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому обществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Критические 3 дня после прекращения голодовки прошли для Михаила Саакашвили без ЧП, сообщают врачи консилиума. Соратники Саакашвили теперь добиваются его полного освобождения и возвращения к политической жизни. Сам Михаил Саакашвили также не теряет времени. Он обратился к президенту США Джо Байдену с призывом не приглашать лидеров грузинской мечты на саммит демократии и прямо высказаться по поводу отхода Грузии от пути демократического развития. Мзия Парисишвили передает из Тбилиси.
Когда человек проголодает 50 дней, нет ничего удивительного в том, что он не сможет играть в футбол. Конечно, будет слабость, объясняла эндокринолог Елена Георгадзе журналистам, собравшимся вечером у Горийского военного госпиталя. Там Михаил Саакашвили уже 3-й день находится под пристальным наблюдением врачей, в том числе и Елена Георгадзе, входящий в специально созданный для 3-го президента государственный консилиум. Сегодня мы прошли 3-й критический день. Все, и врачи, и сам пациент довольны. Без ЧП прошли все 3 дня. Сегодня даже расширили колораж питания. Он чувствует себя удовлетворительно. Его состояние стабильно, у него не было жалоб, но мы все равно сделали эхокардиографию. Все анализы делаются каждый день. Маркеры голодовки в норме. Наконец-то понемногу в норму приходит уровень белка. Альбумин, если до этого у него было 28, сегодня мы все обрадовались. Уровень достиг нижнего порога нормы. 34. Обещала скорое восстановление пациента Елена Георгадзе. На слабость Саакашвили жаловались навестившие его сегодня гражданская супруга Лиза Яско и мать Гиули Аласаня. Последние понравились врачи, в отличие от всего остального. Но прежде чем перейти к подробностям, Гиули Аласаня обратилась к журналистам. Вспомните, какой день завтра. 18-летие революции роз, не растеряли журналисты. И мать Михаила Саакашвили продолжила. А когда герой революции роз лежит за решеткой, даже на окнах здесь решетки, это, конечно, мне не нравится. Этим я не могу быть довольна. Я говорю о его свободе. Как общество думает об этом? Разве это нормальная ситуация? Нет. О том, что перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику был не конечной целью экс-президента и его соратников, напомнило обществу и депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе. Известно, что он желает полноценного включения в политическую жизнь. Ему не дают возможности на судебных процессах обратиться к народу. У него нет возможности напрямую общаться с людьми. Понятно, что солидарность с ним, когда речь шла об его здоровье, чувствовалась острее. Но сейчас стоит вопрос его освобождения. Естественно, этот вопрос стоит в нашей политической повестке дня. Адвокаты третьего президента, в свою очередь, сообщили, что будут ходатайствовать в суде об отсрочке наказания с учетом того, что для физического восстановления Михаилу Саакашвили понадобится несколько месяцев. Впрочем, и на это время Михаил Саакашвили не намерен покидать первые газетные полосы и исчезать из политической повестки. Это следует из его открытого письма к президенту США Джо Байдену. Оно было обнародовано в субботу, 20 ноября, в американском журнале «Политико». В своем довольно обширном письме экс-президент рассказывает, что дела против него политизированы, что он в свое время мирно передал власть грузинской мечте, а она вскоре захватила все госинституты и ветви власти. Там же, напоминая Байдену, как будучи вице-президентом в 2008-м, он в Тбилиси обещал Грузии защищать ее демократию, Саакашвили призывает американского президента.
Администрация Байдена должна отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий саммит за демократию. Приглашение, которое посылает совершенно неверный сигнал и рискует узаконить антидемократическую практику грузинской мечты. Соединенные Штаты имеют долгую историю поддержки демократии в Грузии против недемократических элементов внутри страны и за рубежом. Перед лицом тревожной эрозии свободы и растущего российского влияния я надеюсь и уверен, что администрация Байдена прояснит свою позицию.
Сторонники экс-президента поверили в действенность письма Саакашвили после того, как сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, Грузию на саммите демократии 10 октября в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. И напомнил, ранее приглашение от администрации президента США было направлено и ему, но на правительственном заседании решили, что будет предпочтительнее, если поедет президент. Это значит, что премьер-министр Гарибашвили стал персоной нон-грата, решили в оппозиции, припомнив его агрессивность по отношению к оппозиции, в том числе и к Михаилу Саакашвили. Из-за противостояния грузинской мечты с предыдущим президентом Георгием Маргвелашвили на международные саммиты из Грузии направлялись две делегации – правительственная и президентская. Таких разногласий у мечты с президентом Зурабишвили нет, хотя с учетом последних событий соучредитель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе не исключает, что Гарибашвили будет вынужден избегать встреч на международных платформах.
Грузинская демократия дышит на ладан. Гарибашвили – самый худший представитель той части демократии, которая еще осталась. Он очень навредил и себе, и имиджу страны. И не удивлюсь, если зарубежные уважающие себя политики не захотят ему пожать руку. Я думаю, что ему нечего делать на этом форуме демократии.
Другие наблюдатели из числа критиков президента Саломе Зурабишвили в свою очередь отмечают, что Грузия стала аутсайдером в реформах демократии в регионе и сожалеют о том, что стране на таком важном мероприятии приходится участие президента Зурабишвили рассматривать как меньшее зло. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Часть грузинской оппозиции прекращает бойкот парламента. Партия «Лело для Грузии» объявила о возвращении к полноценной законодательной деятельности. Этот шаг в политическом спектре был воспринят неоднозначно. В правящей партии решение «Лело» в основном приветствовали, но в оппозиции усмотрели непоследовательность лидеров политического движения. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Оппозиционная партия «Лело для Грузии» возвращается к парламентской деятельности в обычном режиме. Представители партии объявили сегодня о прекращении бойкота. Тем не менее, как утверждают руководители политической организации, «Лело» продолжит борьбу за внеочередные парламентские выборы и возвращение страны к евроатлантическому курсу. В ответ на критику со стороны некоторых политических сил лидер партии Бадри Джапаридзе подчеркнул, что условия для прекращения бойкота выполнены.
Люди, которые об этом говорят, видимо, не помнят, по какой причине был объявлен политический бойкот. Политический бойкот был объявлен как требование по переводу Михаила Саакашвили в многопрофильное медицинское учреждение. Это была причина бойкота. Причина была устранена, и, соответственно, больше нет бойкота.
Впрочем, слова Джапаридзе многих не удовлетворили. Некоторые представители оппозиционного спектра посчитали поступок «Лело» льющим воду на мельницу правящей партии. В частности, крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» объявило, что продолжит бойкот. Другие не стали осуждать действия политиков, при этом дав понять, что общество обязательно оценит, кто из оппозиционеров последователен в своих действиях, а кто нет. Такую позицию, в частности, занял лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе.
Я не собираюсь давать оценку действиям коллег-оппозиционеров. Это их дело. Общественность оценит, кто последователен, а кто нет. Я призываю всех оппозиционеров не критиковать других оппозиционеров. В этой стране есть чем заняться. Институты ослаблены, страна не движется вперед. Лучше уважать друг друга и не показывать друг на друга пальцами. Оппозиция – это не одна партия. У нас не может быть единой позиции во всем. Я надеюсь, что рано или поздно общество проснется и обнаружит, кто лжец, а кто праведник.
В правящей партии в оценке решения Лело разошлись. Глава юридического комитета парламента Анри Ухонашвили приветствовал прекращение бойкота.
Мы приветствуем любой шаг, направленный на отказ от деструкции и направленный на участие в парламентской жизни. Первейшая обязанность депутата – вести парламентскую деятельность. Для этого ему и дан мандат.
А вот пресс-спикер грузинской мечты Шалва Папуашвили видит возвращение Лело к парламентской деятельности козни единого национального движения. По мнению политика, за решением Бадри Джапаридзе и его соратников четко прослеживается рука Михаила Саакашвили.
Лело в грузинской политике является ярчайшим примером непоследовательности, когда партия не принимает собственных решений и зависит от решений другой стороны, в данном случае она является частью национального движения, это вызывает непоследовательность в их действиях. Что за разговоры о прекращении бойкота, когда лидер их партии Мамука Хазарадзе отказался от мандата?
Так или иначе, в ближайшие дни Лело предстоит проделать серьезную работу в попытке сохранить собственную фракцию. С отказом от мандата Мамуки Хазарадзе партия лишилась одного места в парламенте и, следовательно, в созданной ею фракции. Теперь, чтобы сохранить этот статус, до конца недели партия должна убедить одного из независимых депутатов присоединиться к фракции. В противном случае Лело будет представлена в парламенте в качестве политической группы. Впрочем, в руководстве партии не видят поводов для беспокойства, заявляя, что в случае неудачи переговорам можно вернуться и позже. Сегодня перед партиями, которые не находятся в состоянии бойкота, стоит более важная задача – формирование городских советов по итогам муниципальных выборов. Партия бывшего премьера Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой, согласно которой она планирует выдвинуть нескольких Сакрыбулу кандидатуры председателя о грузинской мечте ЕНД предложить позиции заместителей. Об этом заявил на брифинге член партии Кахабер Кемуклидзе.
Сегодня в стране создана крайне поляризованная политическая среда. Тот факт, что наши граждане устали и хотят избавиться от этой дихотомии, ясно продемонстрировала поддержка нашей партии на выборах в органы самоуправления. Партия «За Грузию» в настоящее время представлена в Тбилиси, а также во всех регионах. Она представлена в ряде советов, где у нашей партии есть так называемый решающий голос. Как вы знаете, мы отказались от мест в Сакрыбулу и предложили партиям, занявшим первое и второе места, избрать председателей Сакрыбулу и их заместителей по договоренности, но, к сожалению, им не удалось договориться. Поэтому в муниципалитетах, где партия «За Грузию» представлена решающим голосом, мы выдвигаем своих кандидатов на должность председателей Сакрыбулу и предполагаем, что в этой конфигурации и мечта, и национальное движение должны поддержать наших кандидатов, а представители этих партий будут заместителями председателя горсовета.
По мнению представителя партии Георгия Гахария, этот шаг поможет избежать кризиса в муниципальных советах, которые должны контролировать местную исполнительную власть. Впрочем, ни грузинская мечта, ни национальные движения пока официально не откликнулись на предложение политической силы бывшего премьер-министра. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Урок толерантности в Сухумской школе номер 2 с демонстрацией радужного флага вызвал бурный скандал в абхазском обществе. Учителя и представители Министерства просвещения самопровозглашенной республики были вынуждены оправдываться в эфире абхазского гостелевидения, обещая доработать существующие стандарты с учетом национальных традиций. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
последние дни во многих группах абхазского сегмента Фейсбука бурлила полемика вокруг очередного скандала в обществе, на сей раз весьма необычного и даже экзотического для него. Скандал возник после того, как на классном часе в 5 классе Сухумской средней школы номер 2 в среду 17 ноября в Международный день толерантности среди иллюстративных материалов детям было показано скачанное из интернета изображение так называемого радужного флага, который представители мирового ЛГБТ-сообщества используют в качестве символа своего движения. Ситуацию усугубило то, что это был открытый урок, на котором присутствовало руководство Минпроса Республики. Но инициатором скандала стал один из родителей, который, увидев видео с урока, на котором был его ребенок, обратился в правоохранительные органы. Пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором говорится, как установили в ходе проверки для оформления доски классным руководителям, были использованы наглядные материалы, среди которых было изображение радужного флага, символа мира, который царит на земле. Конец цитаты. В сообщении сказано, что один из рисунков родителям был расценен как флаг нетрадиционных сексуальных меньшинств. Фотографии с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил. Конец цитаты. На самом деле, в Википедии приводится в числе толкований значения радужного флага и такое. Флаг мира является одним из символов международного движения за мир, и его автором считается итальянский философ, теолог и гуманист Альдо Капетини, продемонстрировавший радужное знамя на первом марше за мир Перуджи в Ассизи 24 сентября 1961 года. Радуга была выбрана как символ празднования разнообразия и библейский знак примирения. Конец цитаты. Можно предположить, что правоохранители остановились именно на этой версии из благих побуждений, дабы успокоить бушующие страсти. Хотя, конечно, чаще в мире шестицветный флаг, все цвета радуги, кроме голубого, воспринимается как флаг ЛГБТ-сообщества. «Эхо Кавказа» решило сегодня выслушать точку зрения блогера-педагога, детского психолога, работающего в 3-й Сухумской средней школе Олеси Маланки. Вот что она сказала.
Ну, насколько мне известно, что это родитель пошел, пожаловался. Я думаю, что он больше был такой эмоциональный со стороны родителей. Наверное, все-таки нужно было подойти к учителю, объяснить ситуацию, что этот символ носит такое двоякое значение. Может быть, подойти к руководству школы, а не бежать там сразу в милицию или вышестоящие органы и трубить об этом. Мы давно уже проводим классные часы именно о толерантности. Ведь толерантность включает что в себя? Это мы говорим на классных часах о том, что нужно с уважением относиться к людям другой религии, другой национальности. То есть не бывает плохих национальностей, бывают только там, да, плохие люди. А есть люди с другим цветом кожи, их тоже нужно принимать. Но никогда за всю историю, за весь мой педагогический стаж, никогда ни на одном классном часу, ни одним педагогом не было сказано о том, что есть какие-то в этом мире другие направления, другие люди, там, да, если говорить об этом движении. Вот лично мое мнение, я уверена, что эта девочка, это молодой педагог, которая бедненькая потеряла мужа, и настоящая абхазская девочка, я уверена, что не было на классном часу произнесены какие-то вот призывы там в этом направлении, в котором представили. И потом я беседовала с родителями этого класса, видеозапись этого урока, где никакого факта там подтверждения того, что были какие-то разговоры на уроке, этого нет. Единственное, за что зацепились, это вот картинка, скачанная из интернета, где представлен радужный флаг как символ толерантности.
Олеся Маланко обратила внимание и на следующее. Вся та травля, которой подверглись педагог, а заодно и руководство школы, в итоге способствовала как раз тому, против чего протестовали раздувший скандал. К привлечению внимания детей к данной теме.
Если говорить с психологической точки зрения, ведь этот случай повел за собой то, что сегодня это обсуждается детьми. То есть если дети раньше ничего не знали, если детям классный руководитель не рассказывал об этом движении, то сегодня дети сами в поисковике ввели, да, этот радужный флаг или название этого движения и прочли. Вот сегодня, да, об этом классе говорят, об этих детях говорят, об этой учительнице говорят. И вы знаете, что наша страна маленькая, и у нас-то будет говорить об этом долго. А ведь деткам нужно дальше учиться, дальше контактировать с учительницей. Не хочется, чтобы учитель, тем более учитель характеризуется с положительной стороны, не хочется, чтобы, да, детки потеряли хорошего классного руководителя. Все-таки мне кажется, что касается детей, да, случая, вот что касается в отношении детей, надо действовать очень аккуратно, во-первых, чтобы не навредить.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-Остинские медики отмечают снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. При этом выросло число людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи из-за осложнений после перенесенной болезни. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В понедельник утром эпидемиологи Южной Осетии отчитались о 26 новых случаях заражения коронавирусом за истекшие сутки, то есть за воскресенье. За это же время медики сняли с учета 100 выздоровевших. При этом, как сообщило информагентство РИС в понедельник заместитель директора Республиканского многопрофильного медицинского центра Зарина Туаева, за два выходных, то есть субботу и воскресенье, из красной зоны выписаны 6 пациентов, а госпитализировано 18 с осложнениями от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодняшнее утро в ковидном госпитале проходит лечение 95 пациентов. Для сравнения, на пике второй волны пандемии госпитализированных было более 200. По словам заведующего реанимацией в красной зоне вице-спикера парламента Александра Плиева, все указывает на то, что пандемия пошла на спад.
Сегодня заболеваемость намного сократилась, не то, что на спад ушло. Ну, в основном потому, что переболели очень многие. Ну и, конечно, помогли ограничительные мероприятия, которые привели на свадьбы, пиры. Как раз таки вот это тоже, конечно же, остановило заболевание.
Когда началась вспышка коронавирусной инфекции в начале октября, вы говорили, что всему виной несколько свадеб, на каждой из которых погуляло от 1 до 1500 гостей.
Из-за них было в основном, конечно же, ну из-за того, что с отпуска вернулись, с России вернулись люди обратно, как бы занесли.
Сколько, по-вашему, переболело в эту волну?
По данным, около 3000. Ну, по моим ощущениям, около 7000. Я думаю, 25% населения переболело вот за эту волну.
Подобное расхождение между прикидками врачей и официальной статистикой, которая учитывает только тех, кто обратился в медучреждение и был поставлен на учет как ковидный больной, обнаружилось во время пандемии. Из тех, кто пришел на прививку, полагая, что он не болел, около 70% оказалось уже переболевшими. По словам Александра Плиева, несмотря на то, что количество заражений пошло на спад, число реанимационных больных растет из-за осложнений от коронавирусной инфекции.
Те, кто не выкарабкался, вот они как раз таки попадают сейчас в реанимацию. Реально у нас всего лишь 6 мест, и все 6 заполнены. Даже есть много кандидатов, которые как бы нуждаются в реанимации. Но мы не можем укладывать больше, потому что нету места. Но, в принципе, все условия для них созданы в красной зоне, у них кислород есть, все есть. Но они пока не в реанимации.
Многих пациентов вы отправили лечиться за пределы республики.
Немного, в принципе. Во Владикавказ практически никого, потому что там у них вообще катастрофа. У них у самих там не было мест физически для своих же жителей в Северной Осетии. В Грузии человек 10 максимум. Ну и то, в принципе, у них тоже результаты никакие. Практически кого мы отправили в Грузию, ни один не вернулся живой. Так что так. Ну и в Грузии тоже очень тяжелая, серьезнейшая напряженная ситуация. Недавно приезжали грузинские врачи, я с ними разговаривал. У нас говорит, вообще катастрофа. 200-300 человек в день погибает.
Какова смертность в вашей реанимации?
Сейчас у нас, конечно, смертность повысилась. Но надо понимать, что это те, которые уже, в принципе, в очень тяжелом состоянии попадают. Более 70% повреждения легких бывает практически у всех, кто попадает к нам в реанимацию. Вот кто попал в реанимацию, 60% погибают.
Первую волну вы говорили примерно о 100 погибших. Сколько, по вашим наблюдениям, унесла жизни вторая волна?
приблизительно вот 120. Но еще не закончилось. У нас еще тяжелые очень есть больные, к сожалению.
На прошлой неделе в республику поступило 1500 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 500 доз «Спутник Ви». Все желающие могут пройти вакцинацию в поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра. По словам Александра Плиева, из-за того, что многие переболели недавно, спрос на вакцины пока невелик. Но, убежден врач, отношение к этой процедуре в обществе изменилось. Он теперь часто слышит от бывших пациентов красной зоны об их намерениях вакцинироваться через полгода после выздоровления, как рекомендуют эпидемиологи.
Ну, в принципе, до людей уже дошло. По нашему анализу, что мы провели, кто привился от 1024, человек же привились, из них в реанимацию никто не попал. Даже среднетяжелый не было течения. Они все хорошо перенесли. В принципе, народ уже понял по нашему анализу, что надо прививаться.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперативного штаба сохраняется запрет на проведение свадеб, массовых, торжественных, культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных и поминальных церемоний. В республике действует обязательный масочный и дезинфекционный режим в закрытых помещениях и на общественном транспорте. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Грузию на саммите демократии в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. Об этом премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства. По его словам, Зурабишвили получила личное приглашение из Вашингтона. Несколько недель назад мы распространили информацию о том, что Грузия приняла приглашение от президента Байдена принять участие в саммите демократии. Теперь мы получили приглашение на имя госпожи президента, и по нашему решению госпожа президент примет участие от имени нашей страны на этом саммите, который состоится 10 декабря, заявил Гарибашвили. Премьер также сообщил, что 1-2 декабря Грузия приглашена на министерскую встречу НАТО, в которой примет участие глава МИД Давид Залкалиани. Сам Гарибашвили готовится к встрече ассоциированного трио премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы. На днях осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов и членов партии направил в международное издание «Политика» письмо, в котором призвал администрацию Джо Байдена отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий саммит демократии. Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николос Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра. «Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», — сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Горе, куда он был переведен ранее из тюремной больницы. Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили. «Угроза пока существует, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», отметил Кипшидзе, говоря о состоянии пациента. Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по предписанной схеме. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства. В поздравительном послании говорится: «Уважаемый Инал Батович, поздравляю вас с назначением на пост министра иностранных дел. Перед республикой стоят важные задачи по укреплению ее международных позиций».
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Комиссия по конституционной реформе, созданная президентом самопровозглашенной Республики Абхазия, завершила работу над концепцией конституционных поправок. В случае принятия поправок кабинет министров вместе с должностью премьера будут упразднены, а полномочия и президента, и парламента претерпят существенные изменения. О предлагаемой реформе нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал член комиссии, абхазский историк, политолог Астамур Таня.
Астамур, недавно состоялось заседание комиссии по конституционной реформе. Была представлена концепция поправок главам 3 и 4. Поясните, пожалуйста, о каких поправках идет речь и в чем суть этой концепции?
Глава 3 и глава 4 – это главы, касающиеся полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти. Те поправки, которые были предложены нами, касаются оптимизации системы управления, устранения дублирующих функций, повышению подотчетности президента парламента и повышению его ответственности и перед обществом, или перед парламентом за проводимый курс. Эти поправки предполагают упразднение такого института, как кабинет министров. Согласно им, непосредственно работой исполнительной власти будет руководить президент. Тем более, что согласно даже действующей конституции, он у нас является и главой государства, и главой исполнительной власти, и полностью контролирует все кадровые вопросы и деятельность правительства. Так что это, вот, на наш взгляд, ненужный дублирующий орган.
Речь идет обо всем кабинете министров или только о должности премьер-министра?
Нет, речь идет об упразднении коллегиального органа. То есть коллегиальный орган в лице кабинета министров. Министры напрямую будут входить в состав администрации. Это система близка американской. Вот там тоже нет правительства. Министр будет напрямую входить в состав администрации, по-другому предлагают назвать правительство, которым непосредственно будет руководить президент. Решения не будут проходить ненужной стадии согласования, как это сейчас, из министерства в Кабмин, в аппарат Кабмина, точнее, потом из аппарата Кабмина в администрацию президента и потом в обратном направлении, если есть замечания. Это позволит, с одной стороны, сократить и оптимизировать кадры, во-вторых, сократить движение и принятие решений. Мы долго думали, что делать с вице-президентом, потом мы решили, что нужно лицо, которое по поручению президента будет осуществлять координацию деятельности отдельных ведомств, то есть и нужна их совместная работа. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно вице-президента оставить. В то же время он сможет выполнять дублирующие функции в случае необходимости.
Как проходило обсуждение, и есть ли среди членов комиссии консенсус по этому вопросу? Все ли с этим согласны?
Большинство членов комиссии с этими идеями согласны, поэтому мы на заседании нашим голосованием приняли соответствующие предложения, отправили их президенту. Председатель комиссии, у нее было особое мнение, она была не согласна с упразднением кабинета министров, о чем она в интервью, в частности, говорила. Но, тем не менее, большинство оказалось на стороне вот именно этой модели конституционной реформы.
Какие аргументы были у председателя комиссии против этой концепции?
Наталья Нуриевна выступает за сохранение этого института. Она считает, что это приведет к концентрации власти в руках президента, но мы считаем, что в этом смысле контроль парламента над деятельностью органов исполнительной власти усилится, потому что, во-первых, министры будут назначаться согласие парламента. Они будут обязаны выступать со соответствующими программами на сессии парламента перед своим назначением. Если, допустим, парламент отклонит назначение этого министра, то президент через две попытки может назначить свою кандидатуру. Но через полгода парламент обязан вернуться к этому вопросу и поставить точку. Его решение будет носить окончательный характер по кандидатуре. У нас часто же в обществе говорят, что вот члены правительства работают в закрытом режиме. Мы не знаем, что они делают. А вот здесь будет у них обязанность выступать публично со своими идеями. Другой вопрос. У нас по действующей редакции Конституции государственные программы принимаются и утверждаются президентом. Могут возникать такие ситуации, вот что государственная программа принята, а президент сменился, то следующий президент за нее ответственности как бы не несет. Поэтому мы предложили другую формулировку, что президент разрабатывает, а парламент утверждает государственные программы, потому что парламент формирует бюджет и выделяет финансирование на реализацию соответствующих программ. Поэтому это совместная ответственность парламента и президента. И будет, соответственно, преемственность государственной политики в случае смены президента.
У работы комиссии есть какие-то временные рамки? И как, по-вашему, когда комиссия может уже окончательно сформулировать свои предложения? И что она с ними будет делать дальше?
Ну, поскольку на последнем заседании президент сказал, что он эту концепцию одобряет, я считаю, что этот этап нашей работы, он пройден. Теперь вопрос заключается в том, как эти уже поправки принимать. Ведь дело касается не только поправок, собственно говоря. Почему мы говорим, что это концепции поправок? Потому что эти поправки, если мы с ними согласны, они за собой влекут большой объем изменений в действующее законодательство. Поэтому наряду с поправками необходимо будет принимать закон о порядке введения в действие этих поправок. То есть расписаны по времени. Потому что вот нельзя, вот даже если поправки сейчас они будут введены, необходимо внести большой пакет документов изменений. Поэтому мы предполагаем, что если даже их внести сейчас, то они должны вступить в силу только в 2025 году, то есть к следующим выборам президента. На основе этих поправок, если они будут одобрены, будет уже работать тот, кто будет избран в 2025 году.
А как часто собирается комиссия? Вам нужно будет еще встречаться, еще что-то обсуждать? Или можно считать, что работа комиссии, в общем-то, практически завершена?
Что касается архитектуры взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти, я считаю, что мы свою часть пути прошли.
А есть там какие-то другие вопросы?
Ну, у нас возникали вопросы относительно избирательной системы, но этот вопрос может быть решен путем изменения действующего законодательства, не без внесения поправок в Конституцию. То есть большинство членов комиссии являются сторонниками внедрения смешанной, как минимум, избирательной системы. Здесь у нас как раз разногласий не было. Наталья Нуриевна является горячим сторонником этой идеи, потому что это вот и как раз является способом улучшение качества парламентаризма в Абхазии. У нас были споры, вносить ли это, в Конституцию. Мы пришли к выводу, что логичнее это сделать через реформирование законодательства. То есть это не наш вопрос. Это вопрос парламента и президента.
Рассказывала Стамур Таня, член комиссии по конституционной реформе самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии обещает в ближайшее время представить программу трудоустройства 200 тысяч человек, получающих пособие от государства. Среди других законодательных предложений власти – запрет игорного онлайн-бизнеса. С новыми социальными инициативами ознакомился Ираклий Рагвелидзе.
До конца года грузинская власть намерена принять пакет законодательных поправок, направленных на коренное преобразование в существующем нынешнем виде программы социальной помощи неимущим. Выступая на заседании правительства, премьер-министр Иракли Гарибашвили признал, что нынешняя социальная политика втягивает в иждивенчество все большее количество людей.
Грубо говоря, в рамках существующей социальной политики мы приучили наше взрослое трудоспособное население, наших граждан, к безработице, бедности и бездействию. Фактически сегодня у трудоспособного, получающего от государства помощь гражданина, нет мотивации искать новую работу из опасений, что государство не лишит его социальной помощи. У него пропало желание улучшать свои жилищные условия, и это, безусловно, катастрофа. Мы, как правительство, должны предпринять смелые и эффективные шаги.
Согласно данным Грустата, на сегодняшний день из 600 тысяч получающих госпособие граждан около 40% являются трудоспособными. Ни для кого не является секретом, что сегодняшняя система оценки зачастую приводит к тому, что покупка телевизора или холодильника лишает человека пособия по бедности от государства. По словам вице-премьера Левана Давитошвили, до января будет разработана гибкая система, открывающая новые перспективы трудоустройства для граждан. При этом чиновник уклончиво ответил на вопрос, лишит ли государство помощи тех, кто откажется от предложенной работы.
Я сейчас не могу назвать конкретных цифр. У нас будет презентация, подробности станут известны. Мы хотим в течение 2 лет вовлечь этих людей в экономику. Мы предоставим трудоспособному гражданину сделать какой-то выбор, но если есть работа и он откажется от нее, это не может стать частью новой модели. Это в корне неверно. В конечном итоге мы получим 200-тысячную армию людей, которые внесут свой вклад в развитие экономики страны.
По мнению премьера Гарибашвили, дополнительным фактором, ухудшающим социальный фон, является деятельность в стране игорного онлайн-бизнеса. В этих целях на первом этапе запланировано повышение налога для владельцев онлайн-казино, их запрет на рекламу, повышение возрастного ценза для игроков до 25 лет, а на втором этапе полный запрет онлайн-игр.
1 500 000 000 лари ежегодно утекает из страны через онлайн-казино. Наши граждане, молодежь, каждый день проигрывают деньги, и 99% из них – неработающие люди. Вскоре Минфин представит законодательную инициативу по увеличению налогов для владельцев онлайн-казино, подавляющее большинство которых – иностранные компании. Мы будем активно сотрудничать в этом направлении с парламентом.
До появления конкретных выкладок со стороны властей. Первыми новые инициативы правительства оценили политики. Один из лидеров партии Лела, бывший банкир Бадри Джапаридзе, в целом согласен с идеей по ограничению онлайн-игр, но критически оценил новые инициативы по реконструкции социальной политики.
Всеобщая бедность является итогом проводимой грузинской мечтой экономической политики. Сейчас выходит, что социальную политику необходимо пересмотреть из-за того, что люди разленились от социальных благ. И не потому, что они сами внедрили эту вредительскую практику. Мы выступали с инициативой еще в прошлом году, чтобы определенный период не лишать пособий этой категории граждан, которые начали зарабатывать. Сегодня люди бедны, так как в стране острый дефицит рабочих мест, а не потому, что кто-то ленится работать. Что касается онлайн-игр, то их бесконтрольное распространение стало настоящим бедствием для страны, разоряющей граждан. Я за повышение налогов для этой сферы и предлагаю направить эти деньги на реформу системы образования.
Согласно данным Грустата, азартные игры по-прежнему являются одним из самых прибыльных видов бизнеса в Грузии. Его оборот ежегодно растет рекордными темпами. К примеру, оборот игорного бизнеса в 2020 году составил более 32 миллиардов лари. Это на 18 миллиардов лари больше, чем в 2018 году. При этом поступления в бюджет более чем скромны. Согласно опубликованным Минфином данным, за первые 10 месяцев этого года бюджет было перечислено 56 миллионов лари от азартных игр, из которых 10 миллионов лари приходится на систему электронных игр. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что взрослое трудоспособное население в стране привыкло к бедности, безработице и безделью. Согласны ли с ним пользователи соцсетей, узнавал Сарго Бригвадзе.
Считаете ли вы справедливыми слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили?
Я считаю, что это совершенно несправедливое высказывание. Премьер-министр не должен делать подобных заявлений, даже если так оно и есть. Очень жаль, что у нас во власти находятся люди, которые не понимают этого. Как минимум, говорить подобное с трибуны, с которой тебя услышит весь народ, стыдно. Что касается бездействия, мне кажется, что этим словом лучше всего описать работу нашего правительства. Может, они про себя и говорили? При этой власти у людей нет ни работы, ни достойной социальной помощи, чтобы они там не говорили. И вообще, у этого Гарибашвили во всем всегда виноват сам народ. Они – власть, они управляют процессами в стране. Но что бы ни произошло, себя они ни в чем виновными не считают. Наверное, он, Гарибашвили, имел в виду так называемых биржевиков. И да, я согласен с ним. У нас действительно многие привыкли к безработице и бездействию. Я всегда удивляюсь, когда вижу группы своих ровесников, мужиков, которым за 30, которые с утра до ночи просто сидят во дворе, болтают и пьют. Со многими из них я вырос и знаю, что они вполне могли бы найти хорошую работу, но нет. Мне также бывает непонятно, откуда они постоянно берут деньги на алкоголь, как вообще они живут. Неужели у них нет никаких дел или интересов? Это грузинский парадокс и даже трагедия с какой-то стороны.
Я не соглашусь с премьер-министром, поскольку я знаю многих молодых людей, которые просто жаждут работать, учиться и не бездействовать. Впрочем, многие из них просто не могут никуда устроиться, да и с учебой из-за этого проблема возникает. У них не хватает денег на ее оплату. Вот они и бросают университеты. Родители у них пенсионеры. А как в Грузии жить на пенсию? Это ложь, что люди привыкли к бездействию. В моем окружении все пытаются найти работу или устроить своих близких. Однако это у них не получается. Им перекрыли будущее.
Это заявление я вообще не считаю справедливым. Вообще, я его считаю очень неадекватным человеком, недостойным такой должности.
Лентяи и нелентяи есть в любой стране, но в любой стране еще есть и социальная помощь, а местная помощь просто смешная – 200-300 лари. Пусть тогда создают рабочие места и предлагают людям. Если кто-то и отказывается от работы, потому что привык жить на помощь государства, то таких людей единицы. Нормальный, здравомыслящий премьер-министр не позволил бы себе так высказываться в адрес своего народа. Это заявление просто оскорбительно. А почему он тут же не сказал, что на многих работах к служащим относятся как к рабам? Повсеместно нарушается трудовой кодекс. Гарибашвили считает, что это народ живет так в комфорте. Трудоспособное население работает за 200 лари на протяжении дней.
Что вообще значит привыкли? Он говорит, что мы не хотим ничего делать? К сожалению, сегодня наш рынок трудоустройства не дает возможности найти работу всем трудоспособным людям. А если есть возможность устроиться, то только за гроши. Люди просто тратят всю зарплату на транспорт и перекусы на работе. Наши люди достойны жить полноценно, как в других развитых странах. Но в какой-то мере премьер прав. Многие привыкли жить за счет государства, а в условиях, в которых сейчас находится страна, государство не способно содержать все население.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Два дня наш сухумский блогер Изида Чайня пыталась добиться комментария от МВД самопровозглашенной Республики Абхазии относительно сгоревшего автомобиля в центре Сухуми. Ожидая ответ, она припомнила все последние события, которые демонстрируют системный кризис в правоохранительной сфере.
В минувшие выходные в центре Сухума загорелся автомобиль «Хонда». Об этом сообщили пожарные, которые его тушили. Никакой дополнительной информации долго не было. О том, кто ведет следствие, какие версии и так далее. Может, потому, что не было у той «Хонды» даже хозяина. Бесхозный автомобиль каким-то образом очутился в самом центре города, на улице Басари. А тут и погода плоха, и свет отключили, и хозяин бросил. И все, что остается, самоуничтожаться самым простым способом – возгорание. компаниям. Можно было бы и поверить, мало что и где замкнуло у этой использованной техники. Но вот вездесущие пользователи социальных сетей не дают такого шанса. Они знают все, кому принадлежал автомобиль и почему загорелся. Они сообщают, что машина возгорелась после того, как в районе Нижней Ишеры произошла перестрелка с участием криминальных групп. Никого не убили, но есть раненые. Пользователи социальной сети даже называют имена и знают причину конфликта между криминальными авторитетами. Но нам, журналистам, говорит, ссылаясь на анонимов в социальной сети, не положено. Связи с криминальным миром мы обычно не поддерживаем. Свидетелей у криминальной разборки нет и не может быть по определению. Остается только многострадальное официальное право на доступ к информации. Но вот какая незадача. Два дня после происшествия я не могла получить хоть какую-нибудь информацию в Министерстве внутренних дел. Меня отправляли от очень занятого пресс-секретаря к еще более занятому помощнику министра. Последний посылал меня опять к пресс-секретарю, затем обещал ответить через полчаса, сбрасывал телефон и, наконец, заявил, что не может говорить. Так онемело МВД. Дальше биться в закрытые двери я не стала. Мучить людей, которым запрещают говорить с журналистами, это все равно, что испытывать испанский стыд. К тому же мы уже поняли, что теперь кодекс поведения наших правоохранителей выглядит так. Замалчивание, выгораживание своих и противоправные действия против оппонентов. А народ у нас такой, повозмущается в социальных сетях и забудет. Но я все равно напомню о действиях нашей милиции, которые в последнее время вызывали возмущение общественности своей неадекватностью, высочайшим уровнем непрофессионализма и полным игнорированием законов и прав, то есть всем тем, что свидетельствует о системном кризисе. В феврале нынешнего года абхазские правоохранители насмерть перепугали врачей и пациентов республиканской больницы, ворвавшись на территорию медицинского учреждения в масках, собаками и автоматами наперевес, чтобы, вы не поверите, задержать двух врачей, подозреваемых в нецелевом использовании средств. Потом был март, помощник президента Ахра Авицба, якобы подозреваемый в подготовке госпереворота, пришел в милицию сам. Но при обыске дома, в котором снова фигурируют и маски, и автоматы, неизвестные сломали руку его жене. Ни этот факт, ни последовавшее за задержанием избиение друзей Ахра Авицба не стало поводом даже для внутреннего расследования. Апрель был отмечен избиением российского туриста сотрудниками гагарской милиции. Хотели проигнорировать, но турист оказался упорный и обратился и в российскую, и в абхазскую прокуратуру. Пришлось начать следствие. Отдельного внимания заслуживает официальная реакция МВД, так как из сообщения министерства следовало, что туриста избили неустановленные лица. И уже не важно, что прокуратура установила неустановленных, потому как это еще одно подтверждение позиции Министерства внутренних дел – защищать своих, даже если они совершили преступление. Не прошло и месяца, и опять неизвестные обстреляли дом первого президента. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар оправдывал их действия тем, что в доме скрывался преступник. Ну как тут не подумать, что операцию проводила МВД, или хотя бы не сделать вывод, что наш министр как-то подразделяет преступников на своих и чужих. А в августе ВВС Гагра совершил самоубийство заключенный Анри Алтейба, который, вероятно, подвергался насилию. Этот факт не вызвал ни возмущения, ни сочувствия у президента Аслана Бжани, который посоветовал журналисту, задававшему вопрос об ответственности правоохранителей, пойти работать в МВД и привел в пример американскую полицию, которая может расстреливать на месте. И вот результат. 16 ноября сотрудниками милиции при попытке задержать был застрелен Амиркети, который, по версии следствия, готовил покушение на сотрудников милиции. Есть предположение, что на тех, кто был виновен в смерти Алтейба. Это и есть трагическое продолжение истории о доведении до самоубийства в гагарском изоляторе временного содержания. В сентябре было избиение ветеранов войны министром внутренних дел и его подопечными, и президент снова встал на сторону МВД, а не на сторону рядовых граждан страны. Системный кризис кризис в правоохранительной системе невозможно решить большим количеством автомобилей, повышением зарплаты и новой формы. Да и простая смена одного министра на другого вряд ли изменит ситуацию. События, которые я привожу в разброс, звенья одной цепи. Усилиями правоохранителей при поддержке президента страна втянута в череду самосудов и криминальных разборок. И здесь нет места равенству граждан перед законом, правам и свободам граждан, интересам общества и государства. Но вернемся к началу. 20 ноября в Нижней Ишере произошла перестрелка. Есть ранены. МВД молчало 2 дня. Ни имен, ни версий. Лишь к вечеру 22 ноября на сайте министерства появилась информация, вызывающая недоумение своими неизвестными. В ней говорится, что в ночь на 21 ноября в селе Нижняя Ишера неизвестными на автомашине Honda Fit были произведены выстрелы в Тенгиза Лакербая, Тенгуляш. При попытке остановить автомобиль Honda Fit был ранен житель села Нижняя Шера, Калбая. Прокуратура Сухумского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Лакербая. А лично у меня после прочтения этого сообщения вопросов только прибавилось. Жалко, некому их задать. Специально для Эхо Кавказа Зита Чаня из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.